Здравствуйте! У микрофона Ольга Шадрина, за операторским пультом Андрей Боровиков. Вы слушаете передачу Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Наша передача звучит на волнах депутатского канала «Радио Слово», а кроме того, она размещена на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В подготовке этого выпуска принимал участие Виктор Сайдаков. Но, как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса. Итак, сегодня в передаче «За 5 минут по всей Сибири». Эту рубрику мы готовим совместно с окружным информационным центром. Актуальная тема «Да будет свет» на днях. В Новосибирске прошло заседание Объединенного координационного совета по энергетике Сибири, энергосбережению и энергоэффективности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На протяжении всей передачи будет звучать рубрика «Знаете ли вы что?» и в завершение выпуска «Сибирская поэзия. Забытый Илья Фанников». О нем расскажет Виктор Сайдаков. Но сейчас новости. В понедельник полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский в рамках рабочей встречи полномочных представителей с министром обороны Российской Федерации обсудил вопросы передачи социальных объектов Министерства обороны в муниципальную собственность и собственность субъектов Российской Федерации. На встрече шла речь об объектах жилого фонда, коммунально-бытового и социально-культурного назначения, расположенных в 66 регионах Российской Федерации. Для скорейшей передачи объектов и их внедрения в инфраструктуру соответствующих муниципальных образований подготовлены и направлены в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, предусматривающих упрощение этой процедуры. Предлагается сократить перечень документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества, а также ввести упрощенный порядок передачи земельных участков. Социальные объекты передаются только при условии сохранения их профильного назначения. Еще одна новость окружного масштаба. Полномочный представитель: без инновационного развития нельзя создать конкурентную экономическую среду. Новосибирск должен укреплять свои позиции как город-лидер в науке, образовании и культуре, сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский на торжественных мероприятиях, посвященных городскому дню науки в Новосибирске. Главная цель этого дня – повышение интереса к научной и инновационной деятельности со стороны школьников, студентов и молодых ученых. Так, с 16 по 20 мая для них были организованы различные мероприятия, экскурсии в научные организации, презентации новейших разработок и достижений науки. Сегодня состоялось награждение предприятий и учреждений, которые достигли высоких результатов в науке и инновационной сфере. Виктор Толоконский поздравил всех присутствующих, отметив, что в Новосибирске сконцентрированы большие потенциальные возможности для развития фундаментальной науки. И еще одна новость. 25 мая в Новосибирске состоится совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Обсуждаются вопросы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Сибири, рыбохозяйственного комплекса Сибири, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, итоги зимовки скота и ход посевных работ, а также итоги прохождения осенне-зимнего максимума и задачи органов государственной власти местного самоуправления по подготовке к зиме 2011-2012 годов. Это совещание проходит в здании правительства Новосибирской области. Транспортная инфраструктура. Администрация Томска рассчитывает к октябрю 2012 года построить в городе за счет федеральных средств двухуровневую развязку. Это позволит улучшить дорожную ситуацию в областном центре. Город уже получил финансирование на строительство развязки из федерального бюджета. Это 2,89 миллиарда рублей, плюс 5% софинансирования со стороны региона. В июне ожидается подписание контракта с Росавтодором. Нормативный срок строительства был установлен в 3 года, но завершить строительство планируется в октябре 2012 года. В 2011 году будет выполнена работа на 1,5-2 миллиарда рублей. Ранее администрация Томска неоднократно пыталась начать реконструкцию развязки, однако строительство постоянно откладывалось. О пожарах. Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в Сибири более чем в два раза. На территории Сибирского федерального округа, по данным авиалесохраны, действует 114 очагов лесных пожаров, то есть их стало больше на 10, на общей площади 5295 гектаров. Из них локализовано 36 очагов на площади 850 гектаров. Такое значительное увеличение произошло за счет лесного пожара на территории Богучанского района Красноярского края, общая площадь которого составила 2790 гектаров, из них 90 гектаров лесная и 2,7 гектаров степная местность. Республика Бурятия. Бурятский государственный академический театр оперы и балета открылся после 6 лет ремонта. Реконструкция идет в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и распоряжения правительства Российской Федерации по подготовке празднования 350-летия добровольного вхождения республики в состав российского государства. Вторая очередь реконструкции будет завершена к концу года. Стоимость работ с учетом второй очереди составила более 1,6 миллиарда рублей. Республика Хакасия. В 2011 году регион получит 30 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию программы по совершенствованию организации питания школьников. Средства получат школьные пищеблоки 25 учебных заведений Абакана, Саяногорска и Аскисского района. В 2010 году на эти цели республика получила 19,8 миллионов рублей, на которые были оборудованы пищеблоки 16 образовательных учреждений. Алтайский край. Объем строительных работ, выполненных в январе-апреле, в регионе составил около 3,7 миллиарда рублей. Это более чем на 21% больше, чем за 4 первых месяца прошлого года. Крупные и средние организации показали еще больший рост – 148,8% к январю-апрелю прошлого года. Объем строительных работ, выполненных такими организациями, составляет почти 2 миллиарда рублей. И в завершении выпуска еще хотела сказать о том, что 26 мая в Томске состоится совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и подкомиссии по Сибирскому федеральному округу, правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. В повестке дня один вопрос – о совершенствовании деятельности органов государственного управления и мерах поддержки инвестиционных и инновационных процессов в субъектах Федерации Сибирского федерального округа. Совещание пройдет в рамках Томского инновационного форума.
А теперь переходим к рубрике «Знаете ли вы что?». И сначала мы хотим рассказать вам, дорогие друзья, об одной из крупнейших гидроэлектростанций, которые были построены в Советском Союзе, о Братской ГЭС. Так вот, Братская ГЭС является самым крупным производителем гидроэлектроэнергии в России, генерируя в среднем за год 22,6 миллиарда киловатт-часов, что соответствует коэффициенту использования мощности 57%. И немножко об истории. Как же строилась Братская ГЭС? Решение о строительстве Братской ГЭС было принято в сентябре 1954 года. Осенью того же года в Братск прибыли первые рабочие и техника. А 21 декабря 1954 года были начаты подготовительные работы по возведению гидроэлектростанции. Сооружение объекта вело специально созданное управление «Нижнеангарскстрой», позднее переименованное в «Братскстрой». Одновременно началось строительство крупного сибирского города. 12 декабря 1955 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Братск получил статус города областного подчинения.
Строительство Братской ГЭС было объявлено ударной комсомольской стройкой и находилось в центре общественного внимания. Многие строители были награждены государственными наградами. Гидроэлектростанция стала символом промышленного развития Сибири. В июле 1955 года началось строительство линии высоковольтной электропередачи «Иркутск-Братск-ЛЭП-2020», оконченная в октябре 1957 года. 6 ноября Братская подстанция получила первый ток Иркутской ГЭС, а 8 декабря начала свою работу ЛЭП-220. В 1959 году по 1961 была была сооружена вторая линия электропередач ЛЭП-500. 30 марта 1957 года впервые в мировой гидроэлектроэнергетике со льда была перекрыта правобережная часть Ангары. За 9 часов 30 минут эту операцию провели 8 экскаваторов и 220 автосамосвалов.
3 марта 1965 года уложены последние метры постоянного железнодорожного пути по гребню плотины, и 16 июня 1965 года по плотине Братская ГЭС прошли первые грузовой и пассажирские поезда. 28 июля, опять же 1965 года, было открыто автомобильное движение. После пуска 14 декабря 1966 года под промышленную нагрузку последнего 18-го агрегата Братская ГЭС стала крупнейшей в мире гидроэлектростанцией.
С 2006 года Иркутскэнерго совместно с акционерным обществом «Силовые машины» реализует проект модернизации гидроагрегатов ГЭС. Проект предусматривает замену рабочих колес гидроагрегатов в первой очереди, работавших в период достройки ГЭС на пониженных напорах, что вызвало их ускоренный износ. В 2006 году было изготовлено новое рабочее колесо для гидроагрегата номер 16, в 2007 году для гидроагрегата номер 17, в 2008 для номеров 14 и 18, в 2009 году для 15 и 13 гидроагрегатов. Новые рабочие колеса позволяют гидроагрегатам развивать мощность 255 мегаватт. Программу модернизации гидроагрегатов в первой очереди планируется завершить к июлю 2010 года. 13 января 2010 года ГЭС выработала рекордный для евразийского континента и России триллионный киловатт-час.
50-е, 60-е годы, когда шла стройка Братской ГЭС. Это были годы романтики. Естественно, поэты, музыканты, а очень многие литераторы не могли не обратиться к этой теме. Теме романтики, теме строительства Братской ГЭС. А там было и очень много трагических мотивов, потому что сотни поселков, сотню деревень ушли под воду. И по этому поводу была написана впоследствии трагическая повесть Валентина Распутина, которая называлась «Прощание с матерой». Этому, кстати, была посвящена и поэма Евгения Евтушенко, которая называется «Братская ГЭС». Человека, поэта, которого до этого называли поклонником Запада, рассказал о трагических моментах строительства Братской ГЭС, в то же время возвеличивая и поднимая вверх труд советского человека.
И прежде чем продолжить тему энергетики, я предлагаю немного отдохнуть. Песняры.
Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забыты давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Thank you.
где трава высока, там, где заросли гуще, как олени с колен, пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олени с колен, пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Продолжаем наш выпуск. Я напомню, что это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение Сибирь-Матушка». В студии для вас работает Ольга Шадрина, за операторским пультом Андрей Боровиков. Актуальная тема. Да будет свет. На днях в Новосибирске прошло заседание Объединенного Координационного совета по энергетике, энергоэффективности и энергоресурсосбережению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Но, пожалуй, главной новостью этого заседания стало то, что два координационных совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по энергетике Сибири и второй координационный совет по энергоресурсосбережению теперь объединены. И вот это первое заседание как раз и прошло в Новосибирске. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, председатель Координационного совета по энергетике Сибири Владимир Писарев, поясняя это решение, сказал, что мотивы понятны каждому из нас, поскольку невозможно отдельно рассматривать вопросы развития энергетической системы Сибири и энергоресурсосбережения в производственной сфере и повседневной жизни. Это взаимосвязанные вопросы. Но основной темой заседания Координационного совета стали итоги прохождения осенне-зимнего периода нынешнего года и задачи на следующую зиму. Генеральный директор филиала Сибирского оператора единой энергетической системы Объединенное диспетчерское управление Сибири Владимир Лапин выступил с основным докладом и заметил, что в целом отопительный сезон прошел без серьезных каких-либо происшествий и без крупных аварий. И, как прозвучало в выступлении, на фоне восстановления сибирской экономики потребление энергии стабильно росло. В целом по году она составила 208,4 миллиарда киловатт-часов, и это на 3,7% выше уровня прошлого года. Следует отметить, что величина перетока мощности, заметил на совещании Владимир Лапин, мощности энергосистем сейчас близка к предельной, и в этой ситуации особую значимость для энергобезопасности Сибири приобретает в связи с единой энергосистемой страны. Стоит отметить, что сегодня высоковольтная линия мощностью 500 кВт проходит через территорию Казахстана. Генеральный директор Объединенного диспетчерского управления Сибири напомнил о необходимости сооружения подстанций и линий электропередач на территории Омской области и Урала. Как раз эти линии должны связать Сибирь с единой российской энергосистемой. Ну и кроме того, Владимир Лапин, выступая на совещании, обратил внимание на то, что существуют и ограничения по использованию собственных резервных мощностей. Мы говорим о том, что у нас 59% резервов сосредоточено в восточной части Сибири, сказал Владимир Лапин, а пропускная способность сетей ограничена. И тут он тоже заметил, что необходимы инвестиции и вложения в строительство высоковольтных линий мощностью 500 кВт. Это Итацкая Енисей, Енисей-Камала, Братский переключательный пункт Тайшет и ввод в работу Богучанской ГЭС. Все это позволит увеличить пропускную способность электропередачи в 1,5 раза. Но поскольку речь зашла об очередных тратах, об очередных инвестициях, то, разумеется, не обошли вниманием вопрос и инвестиционной составляющей, в том числе и в тарифах, хотя он и не был заявлен в повестке дня. Достаточно подробно на эту тему выступил Валентин Шаталов. Напомню, что он исполнительный директор Сибирской энергетической ассоциации. И ему слово. Вот что он сказал журналистам по этому поводу.
Сегодня все слышали в докладе Лапина о том, что вот если брать за единицу прохождения этого зимнего сезона, то, тем не менее, в части субъектов есть на сегодняшний день проблемы, которые следует решать. В последующих выступлениях уже речь шла о более глобальных проблемах, о чем сегодня не говорилось, но то, что будет перенесено точно 25 июня. Первое. Ну, не на 100% сегодня срабатывает рынок энергетики. Это очевидно всем. И не зря же до 1 апреля мы просто держали, все постановления были закрыты и, по сути, работали без вот этого рынка, а там уже как придется. Все связано, в общем-то, дальше с тарифами. При вот той системе, которая на сегодняшний день проводится, при той политике, ну, очень сложно что-то делать генерирующим компаниям, сетевым компаниям и так далее. И все попадают вот в какой-то вот такой правовой вакуум. И ничего не могут сделать. Но вот это уже случилось в Подмосковье с этими с просеками. Сколько можно об этом говорить? Ну, деревья растут, потому что это деревья. Они обязаны расти. И тут уже ничего не сделаешь. Но ставить вот под удар энергетику, линии электропередач тоже нельзя. Но, тем не менее, этот вопрос, поверьте, это не сегодня это возникло. Это уже несколько лет. Это проблема с просеками. Ну, кто-то защищает, да, зеленый друг должен быть. Но не должны же страдать люди, потому что падение проводов и прочее, это приводит ну, просто к катастрофе. Теперь о чем говорили томичи. На самом деле ситуация складывается так, что все разговоры о том, что сейчас мы перейдем к рыночной вот этой энергетике, а дальше все заработает, и деньги пойдут сами собой, и после этого будет полное счастье, но не получается такого. И энергетики вынуждены сокращать инвестиционные программы, потому что просто нет средств для выполнения вот этих вот всех работ. Но это касается не только тарифа, но и всех и банковских подходов и так далее, и так далее. Дальше речь пойдет здесь и о кадровых проблемах на совещании, и о проблемах, связанных с выполнением программ территориальных. Но опять же, я сразу могу сказать, что та задача, которую ставило правительство о формировании этих региональных программ, она была связана только с одним. Нужно синхронизировать вот эти вот устремления территорий по их развитию экономическому и синхронизировать действия энергокомпаний, сетевых, больших, маленьких сетей, генерирующих компаний и так далее. Если этого не сделано и не сделано качественно будет в течение, там, предположим, вот этого года, начало следующего года к маю, потому что сроки там майские, ну, я думаю, что ничего хорошего не будет. Территории будут говорить об одном, а энергетические компании о другом. Но опять же здесь вопрос будет стоять о инвестиционной составляющей, потому что территории должны развиваться.
Ну а кроме того, второй темой для обсуждения на этом совещании стал ход реализации региональных муниципальных программ в рамках исполнения федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. То есть как раз о том, как нам беречь электроэнергию. И заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Алексей Полищук выступил с достаточно подробным докладом, где сообщил, что по расчетам агентства энергетика способна обеспечить до 28% снижения энергоемкости валового внутреннего продукта от общего объема экономии. Аналогичный уровень сокращения расходов как раз по потреблению энергии способно дать жилищно-коммунальное хозяйство и промышленное производство. К 2020 году энергоемкость ВВП, согласно государственной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, должна быть сокращена на 40%. И, как отметили участники заседания, для этого в регионах сегодня делается достаточно много. Кстати, Алексей Полищук сообщил, что Сибирский федеральный округ занимает третье место по индексу активности в сфере энергоресурсосбережения. Нас лишь опережает Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ. Ну а среди сибирских территорий наиболее активны Омская область, Красноярский край, Томская область. И, кстати сказать, Красноярский край по итогам прошлого года занял первое место в России в рейтинге регионов по выполнению федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Ну а кроме того, на совещании приводился опыт и Алтайского края, говорили и об опыте Новосибирской области. Впрочем, подробнее об этом я предлагаю послушать Алексея Шибанова, который возглавляет Новосибирский фонд энергосбережения. Включаем запись.
Программа областная создана, принята и работает. Более того, эта областная программа целиком и полностью соответствует формату государственной программы. Это означает, что внутри этой программы прописаны те программные направления, которые являются принципиально важными для темы повышения энергоэффективности. И в первую очередь там отражены все проблемы и возможности их решения по реальному сектору экономики. Потому что мы программу энергосбережения не фиксируем только на бюджете и только на ЖКХ. Потому что основные результаты должны быть достигнуты там, где формируются доходы. И это как бы принципиальный был подход при разработке областной программы. Поэтому программное направление по тому, что сегодня стала названа четвертая технологическая платформа «Распределенная энергетика». Это прорабатывалось в Новосибирской области еще в 2008 году, вылилось в отдельное направление в рамках областной программы. Зафиксированы в рамках этой программы подход по использованию результатов инвест-программ всех организаций топливно-энергетического комплекса, в первую очередь энергоснабжающих организаций. Зафиксировано направление работ по повышению энергоэффективности промышленных предприятий Новосибирской области. Поэтому эти направления работы, они, на наш взгляд, наиболее продуктивны. Именно результатами по этим направлениям Новосибирской области будет отчитываться в первую очередь. Потому что на сегодняшний момент есть обязательные мероприятия, вмененные к исполнению. И эти обязательные мероприятия, как правило, просто затратны на начальной стадии. А мы же готовим реализацию областной программы и понимаем, что единственным инструментом этой реализации в бюджетной сфере и сфере ЖКХ может стать исключительно энергосервисный контракт, тема которого, к сожалению, в законе отражена предельно слабо. Именно поэтому новому составу Координационного совета предстоит очень большая работа по корректировке нормативных актов в теме энергосервисов. А если говорить о результатах, то с координатором «Единой России» по направлению энергосбережения и энергоэффективности с Семеновым Виктором Германовичем мы проговаривали те пилотные проекты, которые могут стать предложением Новосибирской области в копилку энергоэффективных программ. И к этим мероприятиям, к этим направлениям я в первую очередь хотел бы отнести колоссальную работу, которая была проведена по приборам учета электрической энергии. Раз. Потому что, кроме всего прочего, это еще и производство оборудования на территории Новосибирской области. И разработка эта целиком и полностью новосибирская. Это во-первых. Во-вторых, это все мероприятия по энергосбережению в городском электрическом транспорте. Месяц тому назад Новосибирск впервые в России запустил на линию троллейбус с автономным ходом 30 километров. Это означает, что всем крупным городам на сегодняшний день мы предлагаем техническое решение, которое принципиально по-другому формирует схему пассажирского движения на территории города. Потому что мы полагаем, что гораздо интереснее действующую контактную сеть рассматривать как распределенный источник питания для подзарядки аккумуляторных батарей, расположенных на троллейбусе или трамвае, и иметь возможность, по крайней мере, на 15 километров в обе стороны удлинить все маршруты троллейбусов и трамваев. Тем более, что у трамваев открывается совершенно новая перспектива. Это не электрифицированные железные дороги промышленного назначения на территории города. Объем этих сетей измеряется вообще для Новосибирска десятками, если не сотнями километров. И по ним, по всем, в принципе, может быть запущен. На сегодняшний день рассматривается вопрос движения трамвая, да, от Затулинского жилмассива и до Обгэса. Есть просто свободная, практически незанятая железнодорожная ветка. Туда он может ходить на батарейной тяге, да, а под зарядку этих батарей, когда ходит по всему остальному маршруту. То есть Семенов сказал очень правильную вещь. Если страна в целом не может представить результатов по энергосбережению, это не значит, что нет работы. Потому что на территориях реализуются очень интересные проекты. В потенциале у Новосибирска есть еще ряд технических решений, которые могут быть настолько значимыми, что речь пойдет об изменении структуры производства и потребления, скажем, тепловой энергии. Я говорю в первую очередь, скажем, о водоугольном топливе. Несмотря на все сложности с продвижением этого проекта, технически он реализован, технически показана высокая эффективность, коэффициент полезного действия маленькой котельной, которые сегодня штатно на уровне 45-50% максимум, да, мы получили 92%. То есть это фактически удвоение энергоэффективности. Подобного рода проекты, к большому сожалению, федеральными ресурсами не поддерживаются. Может быть, это наша вина, потому что мы слабо настойчивы. А может быть, это вина тех, кто принимает эти проекты, потому что, несмотря на библейскую заповедь «стучите, и вам откроется», ну почему-то не открывается. И эти вопросы, они разработчиков, исполнителей новых решений по энергоэффективности, они, конечно, заботят предельно. Тема энергосбережения разбивается на две части. Энергоэффективность – это удел реального сектора экономики. Энергосбережение в смысле предельно целевого, аккуратного использования энергетических ресурсов – это быт и бюджет. Там, где идет просто потребление. Так вот, сама программа энергосбережения, она с точки зрения расходов и доходов тоже формирует следующим образом. Повышение энергоэффективности – это доходная часть программы, потому что там формируется расширенное товарное производство, там формируется дополнительное бюджетное отчисление, оттуда должны привлекаться деньги для того, чтобы выполнять мероприятия в бюджете и субсидировать все, что творится в жилищном комплексе. Это направление по жилью и по бюджету, оно исключительно расходное. И на сегодняшний день самая большая проблема для бюджета – это законом установленное 15% сокращение энергопотребления и финансирование. Эти 15% – это могила для энергосервиса. Потому что мы посчитали срок окупаемости энергосервисного контракта. Если мы учитываем 15% сокращения, заложенное в законе, это 4,5 года. Если мы их не учитываем, то это 1,5 года. То есть фактически, если бюджетники начинают выполнять закон, то они, энергосервисные компании, будут платить в 3 раза дольше. Если средства, которые закон как бы изымает из этой сферы уплаты энергетических ресурсов, будут направлены все-таки на энергосбережение, то есть они будут иметь целевой характер, то тогда есть возможность в 3 раза сократить и гораздо раньше перейти к финансированию собственных мероприятий. Потому что по закону бюджетное учреждение имеет право использовать эти финансовые, высвободившиеся финансовые ресурсы в течение года после завершения энергосервисного контракта. Так если к концу энергосервиса 15% с них все равно снимут, то у них останется всего 5. Ради чего вся эта работа? Мотивации ноль. Это заложено в бюджете, потому что так прописал закон. Это неправильная норма закона. Она блокирует работу по энергосбережению. Еще раз повторю, в саму программу на мероприятие исключительно информационного характера заложено всего 20 миллионов. Но при принятии программы было принято решение о том, что основной объем финансирования идет по ведомственным. И там, ну, по крайней мере, в разы большее финансирование по каждой. Потому что Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство социальной защиты, Министерство культуры, спорта там и так далее, формируют свои объемы и свои затраты на своих объектах. Но в результате этой нестыковки мы пришли к тому, что эти ресурсы мы в долгосрочной целевой программе энергосбережения не имеем права показать. Если мы говорим о том, сколько в Новосибирской области в принципе запланировано на энергосбережение, то эту цифру можно назвать в районе где-то 600 миллионов рублей. Повторюсь, еще и потому, что все мероприятия Фонда поддержки и модернизации ЖКХ рассматриваются исключительно через тему повышения энергоэффективности, с показателями энергоэффективности, поэтому эти деньги можно тоже считать в этой копилке. А это 400 миллионов рублей годовых. Поэтому деньги большие. Самое главное, чтобы этими деньгами можно было распоряжаться и учитывать их, в том числе и как консолидированные ресурсы, а не просто как разложенные по потребителям.
В завершение хочу сказать, что вопрос прохождения отопительного сезона будет еще раз обсуждаться на совете, уже на совместном заседании Совета Сибирского федерального округа и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 25 мая. И вновь давайте ненадолго оставим серьезные темы. Звучат песняры.
Летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя полыхает. Небосвод, как багровое знамя. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. По лесной партизанской тропе не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе. Только в давних годин в каждом сердце живет и поныне в каждой нашей семье с нами. Полесьем над тихим жневьем, где-то в топе болот огнебен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большой крылами. Молодость моя.
радость моя. Белоруссия, песни партизан.
Кстати, знаете ли вы что? Степь – это живой организм. Живой организм, который нуждается в большом уходе. Замечу, что один из исследователей степей, Южаков, из Сибирского научно-исследовательского института земледелия и химизации СОРАСХН, написал в свое время статью, которая называется «Последствия аграрного освоения степей Сибири». Вот несколько цитат, мы с Ольгой их почерпнули для нашей рубрики «Знаете ли вы что?». Так вот, знаете ли вы что? В течение тысячелетий северное окаймление великих евразиатских степей использовалось в основном в пастбищном режиме, племенами-кочевникам, сменяющими друг друга в процессе взаимодействия этносов. Южнее, в Центральной Азии, их деятельность привела к расширению зоны пустынь, поэтому в XIII-XIX веках северные степи стали объектом регулярного пастбищного хозяйства. Этот режим использования является наиболее близким к естественной трофической организации степных экосистем, основу которой составляют пастбищные трофические цепи, травянистая растительность, травоядные млекопитающие. В виде пастбищ при умеренном антропогенном прессинге степные ландшафты могли бы существовать неопределенно долго.
Правда, выпас овец увеличивает нагрузку на пастбище сравнительно с природными трофическими связями. Дело в том, что овцы в их обычной товарной концентрации не являются естественным компонентом экосистем степей. Они скусывают растения на уровне корневых шеек и ниже, а острые копыта могут быстро сбивать дернину или превращать поверхность пастбища в неустойчивую смесь растительных остатков, мелкозема и пыли. Например, перегрузка пастбищ Забайкалья, вызванная перевыпасом овец, стала причиной массового развития ветровых и особенно водной эрозии, достигших во второй половине 80-х годов катастрофических размеров. Однако при умеренных нагрузках и грамотном пастбищеобороте даже товарное овцеводство могло бы существовать в азиатских степях неопределенно долго. Основным ударом по устойчивости степей стала распашка целины в 50-х годах текущего столетия. Степень распашки колебалась от 40 до 80% общей поверхности земли, и этим актом были подорваны все основные природные связи, обеспечивающие стабильность степных экосистем.
Мы знаем, что у нас в Западной Сибири и Восточной Сибири очень много степей. Возьмем Хакасские степи, возьмем Кулундинскую степь, Барабинскую степь. И каждая из этих степей имеет свои особенности, потому что отдельные степи – это озерные степи, где очень много озер. Есть степи солончаковые, есть степи предгорий. Так вот, в настоящее время процесс деградации луговых солончаков под влиянием неконтролируемой пастьбы захватил огромное пространство, резко ухудшая продуктивность и устойчивость агроландшафта. Снижается также качество среды обитания. Выход, вероятно, состоит в резком уменьшении антропогенных нагрузок. Необходимо прекратить выпас на влажных лугах, используя их как сенокосы, заменить пастбищные содержания скота на кормление с подвозом. Ясно, что эти меры сопряжены с дополнительными расходами, поэтому конкурентоспособность территории в выращивании универсальных пород скота, как это было ранее, резко снижается. Имеются перспективы для производства специализирования мясных пород. И вот от себя хочу заметить, что степь сейчас осталась как бы бесхозной, потому что нет точного научного определения, как же развивать степи дальше. Вернее, научные определения есть, но запланированные работы, которым бы занимались хозяйства, давным-давно уже не существует.
Проблема устойчивости степных озер также заслуживает особого обсуждения. То, что в понижениях длительно сохраняется водная поверхность в условиях, когда испарение превышает осадки, означает существование природного механизма поддержания влагооборота в степи. Без этого влагооборота степные озера давно бы были обречены на высыхание, а в то же время они являются существеннейшим компонентом ландшафта южного окаймления западно-сибирской низменности. Они, как правило, существуют в блюдцеобразных понижениях относительно правильной обработки овальной формы. Многие из них имеют пресную воду, но при движении на юг доля засоленных степных озер возрастает. Стабильное существование степных озер возможно лишь при условии, что часть осадков быстро проникает через почвенную толщу в грунтовые воды. Это возможно весной при таянии снегов, либо во время летнего пика дождей. В почвенных толщах над водоупором эти осадки собираются с территории подземными токами в озерные понижения, где открываются ключами, подпитывая озера.
Ну что ж, хочется заметить в самом конце этого материала, что уничтожение природной растительности на пастбищах при третьей-четвертой стадии дегрессии, а именно до такого состояния было доведено большинство степных пастбищ Сибири, также не в состоянии обеспечить нормальный влагооборот, поскольку физические свойства сбитых пастбищ немногим лучше, чем обнаженная, обработанная пашня. Я хочу только напомнить, дорогие друзья, что вот именно эту информацию для тех, кому, конечно, интересна степная тема, мы почерпнули из статьи Александра Ивановича Южакова. Он доктор сельскохозяйственных наук.
Сибирская поэзия. Забытый Илья Фоняков. Рассказывает Виктор Сайдаков.
Почему это слово «забытый» мы употребили сегодня в радиопередаче? Я посмотрел и убедился, что, в общем, не забытый. А в чем же тогда проявляется значение этого слова «забытость»? Да дело в том, что в свое время Илью Олеговича Фанюкова литературные круги здесь, в Новосибирске, практически носили на руках. А в его биографии есть только одна единственная строчка, почему и сказали мы «забытый», о том, что Илья Олегович Фанюков в свое время в Новосибирске создал литературное объединение. Правда, там есть небольшое дополнение. И выросли его ученики, известные поэты. Одна всего лишь строчка. А на самом деле он сделал очень много для сибирской и российской поэзии, уверяю вас. Он приехал сюда, в Новосибирск, Илья Олегович Фоняков, в самое интересное время. Он приехал тогда, когда строился академгородок. Только начало строительства было, и это была та же романтика, о которой мы говорили сегодня в радиопередаче, когда рассказывали о Братской ГЭС. Тогда еще не было абсолютно ничего. Все только начиналось. Вот он писал такое стихотворение: «Я говорю про университет, которого еще покамест нет. Еще не стала плотью этажей легчайшая штриховка чертежей. Его покамест нет, и все же он есть. Летит звонок из будущего весть. То в общежитии, в предрассветной мгле, будильник пробудился на столе. И, захватив рабочий инструмент, спешит на стройку завтрашний студент. Январь, металл морозом раскален, и куржаком подернулся бетон. Но это счастье, что ни говори, быть на лесах товарищем зари. И дни за днями, шире в высоту, по камешку растить свою мечту». Академгородок только еще начинался. Еще когда рабочие, одного из них я знал, он тоже стал потом литератором, Эдуард Ермаков, когда рыл шурф, к нему подойти мог в фуфаечке, в сапогах, похожий на дедушку человек в очках, и сказал: «Ну как там у тебя дела, студент?» А ток его мог и покрыть, извините, может быть, и не трехэтажным. А потом только он знал, что подходил к нему сам дед Михаил Алексеевич Лаврентьев, будущий академик, основатель академгородка. Было, и быльем не поросло. Не поросло, потому что Илья Фоняков создал здесь свое литературное объединение, о котором я говорил. Он приехал сюда работать по распределению, закончив Ленинградский университет. И вот эта ленинградность, так скажем, петербуржестость города абсолютно культурного, города, который всегда был городом интеллигентов, она, конечно, носила свои черты этой воспитанности, этой интеллигентности. Некоторое время он проработал в Советской Сибири, а потом стал специальным корреспондентом литературной газеты. Где только его не мотало, не носило. Кстати, с ним связан, говорят, один казус, когда он, вернувшись из Японии, написал книгу «Восточнее Востока», и на форзаце были фотографии, на которых японцы шли с плакатами. Говорят, не знаю, может быть, тоже совру, что потом эта вся книга пошла под нож, потому что перевод был по-русски, было написано, что японские рабочие протестуют против условий труда, а на самом деле на плакатах по-японски было написано: «Русские, убирайтесь с Курильских островов». Я опять же говорю, что я не знаю, правда это или нет. Но на своих заседаниях литературного объединения шли разговоры о поэзии, разговоры яростные, разговоры интересные. И тогда оттуда вышла целая плеяда прекрасных поэтов, которая позднее была объединена в известном сборнике, о котором я вам много раз рассказывал и который назывался «Гнездо поэтов». Это Анатолий Соколов, это Валерий Малышев, который был неизменным старостой этого литературного объединения. Это Петр Степанов, это Михаил Степаненко, это Жанна Зырянова, это Владимир Ярцев, это Александр Денисенко, это Иван Овчинников, и это, может быть, кого-нибудь я и забыл. Я прошу извинения за это, но я почти всех вас, поэтов, представлял в свое время в нашей радиопередаче. Ну а Фанюков? Что же Фанюков? Дело в том, что стихи ведь писал и он. Он был не только, так сказать, теоретиком, который воспитывал эту плеяду. И стихи были интересные. Стихи именно в духе 60-х годов. Сегодня вот одно маленькое стихотворение «Университет» я вам уже прочел. Ну а еще одно из стихотворений хочу вам напомнить. Если станет вдруг необходимо погрустить, бывает ведь и так, я куплю 4 пачки дыма в новом магазине «Главтабак». Продавщица мне товар отпустит, снова будет думать про свое. У меня 4 пачки грусти, я развею по ветру ее. Говорят, для сердца вредно это, надо больше сердцем дорожить. Только если слушать все советы, вообще для сердца вредно жить. Может, сердцу было бы даже хуже зажиреть, усевшись на насест. И еще учесть прошу к тому же, никому мой дым глаза не ест. Просто вспомнил про жену и сына, что сейчас далеко от меня. Не бывает грусти без причины, все равно как дыма без огня. Между нами реки, степи, горы, люди с неизведанной душой. И шумит вокруг сибирский город, как судьба, нескладный и большой. Поздний час, прохожий все реже, ни о чем не надо говорить. Хорошо, что ветер нынче свежий. Дайте мне, товарищ, прикурить. Но еще хочу прочесть стихотворение, которое должно напомнить именно ту атмосферу. Вот я как раз ее помню, и она очень хорошо ощущается именно в стихах. Послушайте. Илья Фанюков. «Мои товарищи в дверь стучатся, шуметь, восхищаться и возмущаться с большими всклоченными головами в рубашках с засученными рукавами. Рабочий, поэт, инженер, геолог, они вторгаются шумной стаей и толстые книги снимают с полок и стоя невежливо их листают. Их дергают заскучавшие жены. Очнись! В гостях, не в читальном зале. Они отмахиваются раздраженно и снова строчки едят глазами, доискиваются до сути и судят с позиции времени, кратко, строго. Мои товарищи – это люди, которые многое в жизни могут. Они выволакивают из карманов с табачной пылью, с монетой разменной эскизы мостов, наброски романов, приемники спортсигар размеров. С теплого юга, из тундр суровых и шумных столиц и глухих селений они привозят из командировок тома незаписанных впечатлений. Они читают театры, Польшу и сельские очерки в новом мире. Мои товарищи, их все больше в городе, в государстве, в мире. Они в футбол и в пинг-понг играют, они соседей гитарой тревожат. Мои товарищи презирают тех, кто ничего не может.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго и до новых встреч, теперь уже летом.
Косилья с карушину, поглядал на девчину, а девчина жить-то стала, а девчина жить-то стала, а девчина жить-то стала. Дина Яся поглядала, титы яс, титы не, титы яс, титы не. Сподобався ти мені. Кину ясь, как косить, кину ясь, как косить. Почав мамку просить, люба мамка моя, люба мамка моя, люба мамка моя. Пожалишь ты меня, нет, ты берешь, станет славу, ты берешь, станет славу, ты берешь, станет славу. Как вся дела на всю лаву. Хочу, стане славу, не хочу, стане славу, не хочу. Бо на лаву не сажу, ты берешь пианину, ты берешь пианину, ты берешь пианину. Працавитую дзяўчыну. Косилья с карушину, косилья с карушину, поглядал на девчину. La 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 la